с 1 по 11. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресников. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Сказал ему ангел: «Опояшься, обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемым ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ними. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Пусть Господь к нам проговорит. Здесь уже светская власть, не первосвященники, они начинают гонения. Схватили Иакова. Яков – это брат Иоанна, да? Брат Иоанна. И убили его мечом. И вот для меня, в моей жизни, в жизни других людей, и в Библии есть непонятные вещи. Иаков. Ну почему так? Иаков же, он был один из как бы приближенных апостолов. Он, Петр и Иоанн, вот трое, они были на горе Преображения. Они особенно были приближены, они особенно знали Иисуса Христа. Иаков мог бы так послужить, оставаясь здесь на земле. Он был апостолом. Сколько бы людей он мог поддержать, проповедовать, спасти. Почему так быстро закончилась его жизнь? Для чего Иисус его взял на гору Преображения? Он, Иисус там сказал: никому не говорите, когда воскреснут, тогда рассказывайте об этом. Почему жизнь такого человека, который бы, если бы остался здесь, казалось бы, такой плод принес, да, здесь людям, которые ходят во тьме, которым нужен свет? Почему так быстро закончилась жизнь Иакова? При всем том, что Петр в такой же ситуации, тоже его схватили, его тоже хотят казнить, да, иудеям это угодно, да, вот сейчас после, да, Пасхи. И Бог посылает ангела, и таким чудным образом здесь Петр спасается, цепи спадают, эти не просыпаются ничего, проходят мимо первой, второй стражи, ворота железные открываются. Вообще чудо такое, да? Бог спас Петра, то есть Бог силен, Бог всемогущ. В такой же ситуации, вот в такое же время он спасает одного, да? А почему Богу ничего не стоило проявить эту силу и спасти Иакова? Но он это не сделал, он это не сделал. Почему? Вот непонятно иногда, как Бог работает. Непонятно, как Бог работает. Вот для меня это загадка. Вот так вот иногда Бог работает. Это трудная тема. Это трудная тема. Получается, он был близок с Иисусом, Иаков, да, старший брат Иоанна. Быть с Иисусом близко опасно получается. Вот так вот произошло. Не понимаем иногда, как Бог работает. Не понимаем, как Бог иногда работает. Ну, непонятно, непонятно. Но с другой стороны, Иисус же предупреждал апостолов, и Он нас предупреждает. Он нас предупреждает, например, Матфея 5 глава, с 10 по 12 стих. «Блаженны, изгнанные за правду ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Не мир пришел я принести, но меч, Иисус говорил. Меч, вот он этот меч. Ему мечом отрубили, или убили его мечом, Иакова мечом убили. Иисус пришел принести меч, не только мир, меч. Может, из-за этого нам трудно некоторые вещи понимать, потому что мы игнорируем предупреждение Иисуса в нашей жизни, что Иисус, Он, следуя за Иисусом, стремясь к близости к Иисусу, мы попадаем в опасность. Иисус предупреждал нас: потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. То есть есть такой момент потери жизни, потери души ради Иисуса. Некоторых из вас умертвят. Лука 21:16 Иисус говорил. Евреям, вот мы недавно, кто по плану Библию читает, там говорилось, евреи, вот, которым писал, христиане-евреи, которым писали, вот послание написано им, они находились в трудной ситуации, в гонениях, и вот им такое предупреждение идет: быть внимательным к слышному, чтобы не отпасть, и все такое. И потом им говорится в 13 главе, с 12 по 14 стих: «То Иисус, дабы осветить людей кровью свою, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Нося Его поругание. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Иисус сам пострадал, наш Учитель пострадал, да? Если наш Учитель пострадал, то мы Его ученики, нам страдания тоже эти могут выпасть. Причем идет призыв. Иисус был вне врат пострадал, да, вне вот города, как бы, и выйти туда, там, где поругание, там вот, где на этом холме людей издевались над ними, смеялись там: если ты Сын Божий, там, сойди с креста, и все такое, где твой Бог, там, на Бога уповал, где же твой Бог, что же он тебе не поможет. Вот это вот место поругания. И нам предлагается выйти туда. А хочется остаться в Иерусалиме, где все удобно, где как бы цивилизация и все такое. А нам, христианам, Иисус напоминает выйти, нести поругание. Да? Говоря о мире, о силе Божьей в нашей жизни, мы должны понимать, что это так оно все есть. Но и испытания, страдания и поругания – это тоже наша часть. Аминь. Наш Учитель пострадал. Почему мы думаем, что нас это не минует? Мы забываем про это, да, и поэтому зачастую нам трудно понять. Мы живем во враждебном мире. Иудеям было приятно то, что Иакова убили. Им было приятно то, что Петра схватили. Им было приятно, да. Люди, они вот настолько в тьму погрузились, что они перепутали, что добро, что зло. И Бог их любит. И Он послал Своего Сына умереть за их грехи, чтобы спасти их. Да? Все равно, да, они к Нему так отнеслись, отвергли Иисуса, да, распяли Его. И учеников Его тоже отвергли, и вот сейчас казнили Иакова, апостола. Когда мы близко с Иисусом, у нас есть такая опасность, есть такое поругание. Иногда ангел, конечно, приходит и спасает, как он спас Петра, да? Но иногда спасение, оно не приходит. И у нас надежда, то, что у нас, на самом деле, мы здесь временно. А наша будущая жизнь, она не здесь, она в будущем. Постоянного города у нас здесь нет, да, поэтому то, что там вне города мы пострадаем или живем, это не самое страшное. Самое главное, чтобы у нас был вот этот вот будущий город, царство грядущее, новый этот мировой порядок, который Христос установит здесь на земле. И вот Иаков, он пострадал, и он пострадал, будучи верным, будучи близким к Иисусу. Близость к Иисусу, понимаете, что я хочу сказать? Когда мы приближаемся к Иисусу, Есть определенная цена, есть определенная скорбь, через которую нам придется проходить. Быть зрелым в этом, воспринимать так наше приближение, наш духовный рост во Христе. Это трудная вещь, это трудная вещь. Это странное приключение, нам кажется. Но Петр говорит, не считает это странным приключением. Но у Якова и у нас есть благородная миссия. Бог пожертвовал своим сыном, и получается, мы, следуя за Иисусом, мы тоже жертвуем чем-то ради спасения других. Хотя люди, они могут быть очень враждебно настроены или безразлично настроены к той истине, которую мы несем. Но у нас высокая миссия. Вот как мы, помните, смотрели, ну я показывал тут фотографии, летом мальчика искали там по Домскому, да, и сколько людей отозвались, не спали, не ели, искали этого мальчика, но потом нашли. И вот у нас такая миссия – взыскать погибшее, и это подразумевает определенные жертвы. Но вот эта высокая миссия, которую нам здесь спасти, принести истину, она должна нас вдохновлять. Она должна нас вдохновлять. И мы не должны переживать то, что людям некоторым будет приятно, когда у нас не получается, когда мы в слабости, когда мы в унижении. Нам нужно не переживать из-за этого, потому что люди во тьме, им нужен просто этот свет, и только мы можем это донести. Матфея 20 глава, с 20 по 23 стих. Тоже откройте, пожалуйста, со мной. Здесь интересная история тоже вот Яков, про Якова, вот которого убили. 20 глава, 20 по 23. «Тогда приступили к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланясь и чего-то прося у него». Сыновья Завидеев, это вот как раз Яков и Иоанн. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь. Они говорят ему, можем. Говорит им, чашу мою будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Мама пришла, они верили, что вот-вот сейчас царство наступит, все, Иисус в славе воссядет, будет пир. И, конечно, она как мама хочет, чтобы самое лучшее для своих детей она хотела. Любой родитель, он хочет самое лучшее для своих детей. Она вот просит за Иакова и за Иоанна, Иисус, пусть они сядут по правую и по левую руку. Тем более ей казалось, что ее сыновья уже приближены. Иисус берет их, вот их троих приближает, берет на гору преображения. Иногда что-то особенное им говорит, а не всем 12, да. Ей вот так вот казалось, что у Якова сейчас, ну вот прямо все, вот сейчас вот он сядет по правую руку, и она просит об этом Иисуса, она хочет величия своему сыну, но это понятно, она хочет благополучия, она хочет вот этой, чтобы он был в славе Иисуса Христа, вот так она хотела, и в принципе, это желание любого родителя, и это желание Бога, чтобы мы были возвеличены в конце концов в Его Царство, это Его желание, но, почему здесь Иисус говорит, не знаете, чего просите, потому что быть близко к Иисусу, это значит пить Его чашу. Это значит разделить Его страдания. Это она не имела в виду. Сейчас вот царство придет, вот сейчас вот, вот в этой жизни им не надо будет умирать, ничего, их не будут над ними смеяться, их не будут арестовывать, им не надо будет крест нести на это позорное место. Сейчас вот они сядут и все. И она не понимала. Ее желание к величию, чтобы дети были в величии, оно нормальное. Но она не понимала, что путь этот узкий, тернистый. Да? И мы стремимся, когда к величию, это хорошее стремление. Мы хотим знать славу Божию. Мы хотим, чтобы Дух нас вел. Мы молимся об этом. Мы хотим познавать истину. Мы хотим, вот моем, хочу познать тебя. Да? И тут нам нужно добавить определенную зрелость. Желая этого, это хорошее желание. Мы должны понять, что путь может быть трудный, понимаете? Путь может быть трудный. Но они говорят, можем, Ну, они не совсем понимали, что за чаша. Можем. Можете. Они искренне об этом говорили. Они готовы были пойти за Иисусом. Да? Они искренне бы сидели вместе с нами в церкви, пели бы вот эти песни. Они так хотели. Иисус говорит, ну хорошо, будете. Будете пить мою чашу. И вот получается, Яков, он выпил эту чашу. Не так его мама представляла. Не так он представлял свою жизнь. Не так. Они верили, что вот-вот царство сейчас вот придет. Понимаете? Не так они представляли. Тем более, вот Петра схватили, там вот ангела послали. Вот так уж, разве не так Бог будет работать в моей жизни? Разве не так мы думаем о Боге, что Он Бог всемогущий, что Он Бог любящий? Вот Он пошлет ангела, и все, я не споткнусь, не упаду. Да? Так бывает. И об этом нужно молиться. И Бог всемогущий, Он спас Петра. Но есть другая дорога, да? И Яков выпил вот эту вот чашу. И в какой-то момент нам придется пить эту чашу. Это болезненная чаша, но это хорошая часть чаши. Ведь мы же хотим славы Божией. Ведь мы же действительно хотим, да? Ребенок не хочет болеть, например, да? Он хочет ходить в детский сад, да? Но он не понимает, что чтобы в детский сад ему сходить, нужно получить справку, нужно ему вылечиться, нужно пойти к врачу. К врачу он не хочет идти, в детский сад он хочет ходить. Но к врачу он не хочет, да? Мы хотим в Царство Божие, да? Но через болезненную, через какие-то долины, смертные тени, конечно, нам не хочется идти. Вот. Но слава Богу, что Бог, Он не всегда нас спрашивает. Он исполняет наше самое главное желание быть в славе, быть в Царстве Божьем, быть вместе и близко к Иисусу. Мы потом поблагодарим, мы потом поблагодарим. Мы потом поблагодарим и скажем, Бог, и Яков скажет, и мы скажем, смотря на наши испытания, на наши слезы, мы потом скажем, Бог, ты праведен, ты правильно, справедливо, хорошо работал в моей жизни. И как ты работал, я благодарен. Это был совершенный путь для меня, трудный, но он совершенный. Я это теперь вижу, я это понимаю. Но сейчас Якову, Петру, всем нам нужна вера. Мы идем к чему-то хорошему. И не всегда это как бы легко дается. Есть определенная чаша, которую надо будет выпить. Наш учитель Иисус пил эту чашу. Я думаю, Петр, когда он был здесь, вот здесь несколько дней, когда он был, ну, он, я думаю, он тоже был готов уже, потому что, ну, Якова казнили, он об этом, наверное, услышал наверняка. И он еще думал, я же отрекся тогда от Иисуса. Все, вот теперь мой шанс, все, теперь я не должен отречься, все, я должен пойти до конца. Он готов был, он был готов сейчас, я думаю, Петр, да, но Бог по-другому работал. Вот почему Бог с одним так работает, а с этим так, непонятно, непонятно, непонятно. Не все мы можем понять, не все мы можем понять, но не можем мы понять некоторые вещи. Иаков, он никак не менее значим был, чем Петр, да. Но Бог вот с одним так работает, а с другим так. Но вообще-то, Петру еще предстоит выпить тоже эту чашу, потому что Иисус ему говорил, что когда ты состаришься, тебя прострешь руки твои, тебя подвяжут другой и поведет туда, куда ты не хочешь. Он говорил про то, какой смертью он, своей смертью, как он прославит своего учителя Иисуса. Да? То есть даже у Петра, в принципе, в будущем, ему тоже придется пить эту чашу. И вот давайте откроем это место подробнее. Иоанна, 21 глава, где об этом Иисус говорит. Здесь есть такая вещь, которая трудная, но она вот как раз связана с нашими взаимоотношениями со Христом. Потому что жизнь со Христом – это следование за Ним. Не Иисус за нами следует, а мы за Ним должны. Да? Иоанна 21 глава, с 19 по 22 стих. «Сказал же этот, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав все, говорит ему, иди за мной». Иисус говорит Петру, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, поклонившись груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Это апостол Иоанн, брат Якова. Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока не приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Ты иди за мной. Что тебе до того?» Даже если он вообще будет жить до самого Царства пока Божьего, когда, до второго пришествия, тебе что? Зачем тебе знать? Ты иди за мной. Не смотри назад, смотри вперед, смотри на меня. Ты иди за мной. И вот, братья и сестры, в нашей жизни бывают такие жизни, когда мы смотрим на жизнь других людей, которых вроде бы нам кажется, что у них вот благополучная, успешная, безопасная, устроенная жизнь, и как бы, а у меня вдруг как-то становится непонятно, становится страшно, и хочется посмотреть, и вот чтобы тоже подобно Иисус бы мне, это я вот сейчас спрошу, Иисус скажет: да вот у тебя будет хорошо, вот как у этого Иоанна, даже еще у тебя лучше будет, потому что я тебя люблю. Вот так вот хочется услышать, да, когда мы приходим, хотим услышать любви Божией, как бы нам хочется услышать, вот так все будет хорошо, даже еще лучше. А Иисус так не говорит в какие-то моменты. Вы будете молиться, вы будете хотеть услышать этот ответ, но Дух Святой будет молчать. Но вы услышите, он не будет молчать совсем, он услышит. А тебе что? Даже если узкая дорога, ты иди за мной, понимаете? И вот в этом мы должны проявить зрелость. Неважно, как там с другими, неважно, как там с другими, мы должны услышать вот этот призыв. А этот призыв – это честь, то, что Иисус говорит мне: иди за мной. Это честь, это самое лучшее, это благодать. Я не заслуживаю то, что такой царь говорит мне, грешнику вообще никчемному: иди за мной, это честь. Чего же я буду по сторонам смотреть, какая разница, что там, он или этот? Неважно, Иисус меня говорит: тебе что? Тебе что? Хоть какая бы у тебя узкая и трудная дорога была, ну и что? Ты что, не пойдешь за мной? Ты будешь что, взвешивать, торговаться, думать? Разве ты не пойдешь за мной? Тебе что? Иди за мной. И вот в этом, братья и сестры, мы должны проявлять зрелость. В этом наши взаимоотношения. Иисус все отдал для нас, да? И в какой-то момент Он требует все от нас тоже. Полного посвящения, чтобы мы... Вот что у нас там? Семья, там, мама, папа, дети, там, не знаю. Чтобы мы это не любили, а Его на первое место поставили, и Его любили, и следовали за Ним. Иисус говорит: иди за мной. Иисус каждому говорит: иди за мной. То, куда Иисус ведет, это может быть трудная дорога, как она была для Петра, в принципе, и для Иакова. Но это хорошая дорога. Неужели не пойдем? Неужели не пойдем? Иисус говорит: иди за мной. Я тебя отвезу в славу. Я тебя отведу в царство. Я тебя отведу там тебе, где у тебя будет много плода, где у тебя будет жизнь и жизнь с избытком. Я доказал свою любовь, умерев за тебя. Кто еще больше тебя будет любить, чем я? Кто лучше позаботится о твоей душе, чем я? Иди за мной. Не смотри по сторонам. Не сравнивай себя с другими. Иди за мной. Вот это очень важно и зрело услышать. Мы когда молимся, мы иногда молимся, чего-то своего просим, да? А Бог не отвечает. Потому что все сводится к тому, что мы хотим взвесить, посмотреть, а как, а что, вместо того, чтобы просто довериться. Иди за мной. Это честь, то, что Иисус зовет всех нас. Иди за мной. Иисус всех здесь сидящих, Он призывает: иди за мной, иди за мной. Не бойся, как бы там ни было, иди за мной. Но Иисус предупреждает, что чаша есть, чаша есть. Идти за Иисусом, куда бы Он ни шел. Не такого, конечно, мама Иакова хотела для него. Да, у вас есть дети. Чего мы хотим детям? Чтобы они были счастливы, чтобы не болели, да? Вот. Но Иисус как раз и пришел дать счастье, вечную жизнь с избытком. Но это не так, как мы представляем. Он это делает. Делает лучше. «Чашу мою будете пить», Он сказал Иакову. Он сказал, в принципе, и нам говорит. Чашу. Хотите пить из одной чаши с Иисусом? Хотите сидеть за столом с Иисусом? Ну, конечно, хочется, да? Но вот эта вот чаша, это как бы она горькая. Иисус ее пьет. Оказывается, и мне это тоже честь пить из этой чаши. Вы знаете, что вот я вспоминаю рекламу, в рекламе как она делают? Берут известного актера или певицу, ну, селебрити какой-то, известный человек, да? И, допустим, этот актер там, вот я пью такой кофе. Ну, типа, вот, а, он пьет такой кофе, наверное, я тоже буду такой пить кофе. Или я вот там покупаю такой-то продукт. И как бы сила рекламы в том, что вот такой известный человек покупает такой продукт, ну, наверное, это хороший продукт, я тоже его буду покупать там. Или вот я там пользуюсь таким там лекарством, там, не знаю, что-нибудь там от кашля, там, да, а, ну, наверное, это хорошее лекарство от кашля. Если такой известный человек его рекламирует, я буду это покупать, я буду это принимать. Ну, вот так вот реклама зачастую, она построена, не вся реклама, но вот зачастую берут известного человека. Так вот, что Иисус пьет? Какой продукт он принимает, что он рекламирует, что он предлагает? Он предлагает нам вот эту чашу. И дело не в том, что это чаша горькая, а в том, что такая великая личность, такая знаменитая личность Иисус из нее пьет. А из чего я буду пить? Разве я не стремлюсь подражать такой великой личности? И когда я смотрю, кто пьет эту чашу, пусть она горькая, это меня вдохновляет, это дает мне честь тоже пить из нее. Идти этим узким путем, трудным путем. Будете пить эту чашу. Это трудная, это болезненная чаша, вот, но она духовная чаша. Это чаша самого Господа. Разделяя, есть определенная близость со Христом, когда мы разделяем Его страдания. Есть, вот вы, есть такие моменты, ты не приблизишься, ты не взойдешь на следующую ступень духовного роста, пока ты вот не выпьешь эту чашу, пока ты не смиришься, не подчинишься этой узкой, трудной дороге и не пойдешь за Иисусом по ней. Когда ты идешь, тебе может быть трудно физически, но ты чувствуешь мир, ты чувствуешь, что ты следуешь за Христом, что ты пусть и пьешь эту чашу, но ты чувствуешь как бы благодушие или даже торжество, ты веришь, что ты пьешь царскую чашу. Вот такая вот вещь. Одного спас Бог чудным образом, а другой погиб. С некоторыми из нами может быть тоже так быть. Кто-то будет жить там жизнь до 70-80 лет, там служить, там семья, все такое, ну, а кто-то, может быть, и нет. Тут надо сохранить веру. Бог, Он благ. Не все понятно, а Иову не все было понятно. И когда Бог там явился Иову, Иов, конечно, обрадовался, он разговаривал с самим Богом, так хотел долго поговорить с Богом, увидеть Его величие, и когда он увидел это величие, Бог там ему не объясняет, а почему он потерял все имущество, здоровье и 10 детей. Там не объясняется вообще. Бог не объясняет. И Иов уже потом и не спрашивает. Он говорит, я говорил слова без смысла. Иову уже это не надо. Он понимает, с таким великим Богом не нужно все знать, достаточно доверять. И вот этот вот момент такой веры. Не все. Конечно, мы люди, нам нужен смысл. Без смысла мы не можем. Но смысл в том, что Бог велик, Он знает. Если Он знает, я могу доверять. Хотя сам я не знаю, почему некоторые вещи происходят в моей жизни. Дальше, с 12 по 17 стих. Вот эта вот чаша, да, мы говорили, Яков выпил эту чашу. Вот так вот может быть. Это не странное приключение. В Библии мы читали полно таких примеров. У нас в послании евреев целое облако свидетелей, которые некоторые, конечно, да, они получили умерших воскресшими, исцеление они получили некоторые, да, но некоторые не приняли освобождение для того, чтобы достигнуть лучшего воскресения. Многие из них герои веры в Библии, они пострадали. Поэтому надо вооружиться этой мыслью, что и мы будем страдать по плоти. Нужно вооружиться этой мыслью. Это сильное оружие, если мы вооружимся, понимаете? с 12 по 17. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. И сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел ему. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились». Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте о сём Иакова и братьев, потом, выйдя, пошел в другое место. Мария, она, так как здесь не упоминается отца, скорее всего, она была вдова, вот у нее сын был Иоанн, которого прозвали Марком. Это тот Марк, который написал Евангелие от Марка, вот. Но вот Мария, она была вдова, потеряла мужа, но она как-то, ну, не потеряла надежду. Она, вот у нее был дом, я так понял, большой, она как-то, состояние у нее какое-то было, она открывала этот дом для апостолов, для больших собраний, для молитвенного собрания, для домашнего такого собрания. Она открывала, и как здорово то, что она вот так вот, вдова, чем она послужила, она так послужила. Ее сын Марк видел все эти собрания, он был там, где молились, и все, какое благословение было для ее сына вот Иоанна, да, она там не переживала, там, что а вдруг кто-то придет заразный, там заболеет мой сынок, и все такое, или там наследят, вазу разобьют, диван запачкают. Она за это не переживала. Она за это не переживала, и она благословенна. Ее сын Марк, он апостолу Павлу помогал, Варнаю помогал, Петру помогал и Евангелие написал. Какой вот, она увидела как бы в малом великое, и Бог ее благословил, вот эту вот Марию, маму Иоанна Марка. Другая теперь. Церковь, значит, у нас, мы видим, вот Петр, да, он все, Ирод, он неистует, сейчас тоже, то есть жизнь Петра, она на волоске, Якова уже убили, да, они молятся. Так получилось, что вот не сразу Петра казнили, там ждали, когда это, после Пасхи, да, то есть там 7 дней должно было пройти. Вот, 5 стих. Церковь прилежно молилась, так, и вот тоже в 12 стихе, где многие собрались и молились вот в этом доме, да. Была ночь, кстати, вот тут мы видим, что Петр-то заснул, то есть это уже была поздняя ночь, может быть, 12, может быть, час ночи они молились. Как они узнали, может быть, как-то узнали, они все собрались, а может быть, у них была домашка, и потом как-то они решили продолжать молиться, то есть они не разошлись, вот уже ночь, да, где-то 12 час, а то, может быть, больше, они продолжают молиться, потому что они понимают, что жизнь Петра на волоске, и мы, церковь, должны ходатайствовать за него. И происходит вот это вот чудесное избавление. Сила Бога. Здесь говорится про ангела, все понятно. Но здесь говорится, прилежно молилась. То есть дается нам четкое понимание, то, что Петр был спасен, это потому, что церковь прилежно молилась. Есть четкая связь между молитвой церкви и спасением, физическим избавлением. Есть связь, и нам нужна поддержка, между нашей молитвенной жизнью, между молитвой общей церкви и то, как могущественно Бог действует и делает чудеса, есть связь. Чудесное избавление, это было благодаря именно вот этой вот коллективной, усердной молитве. Они даже на ночь остались, все, будем молиться, до конца будем молиться. Опять же, мы не все понимаем, но молитва действует. Есть молитва, вроде бы Бог не ответил, да? Но мы не должны уныть и не потерять веру в молитве, да? Они не уныли, ну все, Якова казнили, ну мы ж наверняка же за Якова тоже молились, да? Наверняка за Якова молились, да? Но они не уныли, они продолжают молиться, они не понимают. То есть сатана может сказать, что вы молитесь, вон и Якова казнили, и ваши молитвы за Петра тоже не поможет. Вот она реальность. Чудес как бы не бывает, все, тут Ирод, у него тут все схвачено, там 40 охранников, это он там, ну все, как бы, вот она реальность, да, Почему ваш Бог допускает такого? Этого казнили, этого арестовали. Где же ваш Бог? Где же его сила? Но они не унывают, они молятся. Они молятся, прилежно молятся. Да? И Бог делает чудо. И Бог делает чудо. То есть, я что хочу сказать? Несмотря на то, что есть какие-то примеры в нашей жизни, когда ну, Бог как бы ну, не ответил на наши молитвы, да? Мы не должны потерять все равно веру в молитву и молиться, может быть, за подобные ситуации или за другие ситуации в нашей жизни. В Библии говорится Ефесянам 1.19 «Безмерно могущество Его в нас». «Безмерно могущество Его в нас». То, что Иакова казнили, да, и так получилось, это не значит, что могущество, оно Божье, оно ну, прекратилось или не действует в церкви, оно по-прежнему было. Мы просто не понимаем, почему Бог не задействовал свое могущество, но оно присутствовало, это могущество. И церковь верила, и Бог ответил, и Петр был чудесным образом вообще спасен. Никто там не проснулся, цепи все спали чудесным образом, и он вышел и ушел спокойно из тюрьмы. Не терять веры. Если была, братья и сестры, в вашей жизни неотвеченная молитва, не теряйте веры, не теряйте веры. Бог вас еще изумит. Бог вас еще изумит. Вам может казаться, ну все, что-то. Может, вот кто-то другой молится, моя молитвенная жизнь, вряд ли она какой-то эффект, плод какой-то имеет. Я больше не буду поститься, я больше не буду там усердно молиться, потому что Божья воля непонятная, что стараться. Понимаете? Боритесь с этим мыслям. Бог еще вас изумит. Бог еще нас изумит. Если какая-то такая трудная вещь в жизни произошла, и нам кажется, что Бог не отвечает. И Бог изумил. Бог изумил вот этих вот, вот эту церковь, которая молилась. Тут даже как будто, они даже не особенно-то поверили, как будто, да? Да ты что, это ангел, да ты женщина, ты что, это не может такого быть. Они же молились за избавление, правильно? Молились за избавление, но тоже как-то, когда это Бог сделал, им даже не особо верилось. Вот так вот иногда бывает. Но Бог, они были изумлены. Бог был реален, Бог был силен. Они не могли понять, почему Иакова Бог не защитил. Не все они могли понять, не могли они на все дать ответы, но они не были постыжены, они верили всемогущество Бога. И нам нужно продолжать. Если у нас есть какой-то опыт, где вроде бы Бог не ответил на молитву, вы не будете постыжены. Бог вас изумит. Продолжайте молиться. Продолжайте верить. Продолжайте верить. Мы еще увидим славу Божию. Бог изумил Иова. Бог изумил Иова. Он ему не сказал, он ему не объяснил, что, чего, как, почему. Иов такие, в принципе, всю жизнь-то и не понял, как, почему, да? Но он понял, что Бог велик, что он знает, что он делает, и все, что Бог делает, хорошо. И это ему было достаточно. Хотя у него были большие вопросы, у него были очень большие вопросы, но он доверился. И вот так вот надо, человек правильно, он живет верой, он не живет как бы только логикой, только смыслом, он живет верой. Бог все знает, этого достаточно. Вот это вот вера, правильно живет верой. И бывает, когда вот эти мысли, они агонизируют, трудно от них избавиться прямо. Бог, ну, ответь, я не смогу как бы продолжать, если ты не ответишь, если не объяснишь. Иногда бывает вот такое, все как бы, все, ну, стоп в моей жизни наступил. Продолжайте верить, Бог вас еще удивит, и вам будет что сказать этому миру. Вам будет сказать, что этому миру. Уведомьте Иакова, здесь Петр говорит, ну, Иаков это был... Другой Яков, это был который Яков, брат Иисус, это который Яков, который написал послание Якова. Он не был один из двенадцати, но он тоже был апостолом. Он во время жизни Иисуса он не верил, но потом Иисус ему после воскресения, там написано, он ему явился, Яков уверовал. И он как бы стал, апостолы же, они в основном путешествовали, в разных местах проповедовали, а церковь в Иерусалиме, им нужен был постоянный человек, ну, пастор. И Яков, он был как бы главный пастор в этой самой сильной, может быть, такой крепкой духовной церкви там в Иерусалиме. Вот, Яков, он был таким, и поэтому Петр ему говорит, идите, сообщите, потому что они тоже переживают, тоже молятся, пусть они будут ободрены, что все, я как бы, Бог спас меня. Дальше с 18 по до конца. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражи и велел казнить их. Потом отправился из Иудеи в Кесарь и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на ту сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Бога, и он был изъеден червями и умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савва по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Стражи казнили, потому что это было серьезное нарушение, что они, охранники, упустили Петра, такого важного человека. Ирод был, конечно, он не поверил, что это какое-то там чудо было, и он их казнил. Вообще, и мы можем также понимать то, что когда Понтий Пилат приставил охрану к гробу Иисуса, это было серьезно. И то есть стражники, они понимали, если что-то с телом, тело пропадет, им не сдобровать. То есть это было серьезно. Вот так вот заснуть на посту или упустить все. Если ты его упустишь, то ты будешь вместо него наказан. То есть это была серьезная вещь, но тут была сила Божья. Ну, Ирод был... Вот этот Ирод, это, кстати, не тот Ирод, который убил Иоанна Крестителя, и который, во время которого распяли Иисуса. Это другой Ирод, но он внук вот этого Ирода Великого. Ну ладно, это не очень важно. Это он убил Иакова, вот этот Ирод, да? Прошло какое-то время, да? И он, кара Божия настигла его. Что здесь такое произошло? Люди надо читают, не понимают. Но здесь такая ситуация. Ирод, он был вот царем, а вот эти жители Тира, сидоняне, там у них проблемы возникли со царем. Они пытаются примириться с царем, потому что экономика зависит от благорасположения царя. И все, они нашли этого постельника власта, ну, там домработник или кто он был. И как-то через него хотели примириться с Иродом. Ну, Ирод там узнал, что вот они там хотят встретиться, все, оделся в свою там царскую мантию, там эту пурпурную золотистую, поставили ему трон, все такое важное, он сел там, они что-то там лепечат, там, он им что-то там по-царски там говорит, а эти, чтобы как бы подлизаться или, ну, льстят ему, это не голос человека, это голос Бога, как бы это Божий помазник, ну, про Ирода говорят, а Ирод такой сидит, такой, да... Это мне нравится, продолжайте. Да. Такой, вместо того, чтобы сказать, я человек грешный, есть Бог, а он был как бы частично наполовину иудей, то есть он понимал, что нельзя так славу принимать к себе, а он сидит такой, ну, он возгордился, в общем, да, да, это голос Бога там, да. Ну и все, и ангел его за то, что за эту вот гордость он его поразил, все какая-то у него там, не знаю, изъеден червями, такая болезненная, мучительная смерть, и все, он умер. Все, он умер. Мы же это изучаем в контексте того, что вот он убил Иакова, да, апостол Иакова. И вот тут вот такая простая вещь нам говорится. Зло рано или поздно оно будет наказано. Рано или поздно оно будет наказано. Никто из нас не должен в этом сомневаться. Никто. И Павел об этом говорит в 1 Тимофея, откройте со мной 5 глава. Никто не уйдет от кары Божией, рано или поздно. Поэтому нам не нужно переживать, Бог, где твоя справедливость, почему ты там не поразишь это, не это. У Бога свое время. Но зло, оно не скроется, оно будет наказано. Если человек не покаялся, зло будет наказано. 1 Тимофея 5 глава, с 24 по 25. Это важная вещь, потому что мы сталкиваемся со злом. И если мы начинаем думать, что Бог ничего не делает, не наказывает зло, там грешники преуспевают, а праведники страдают, мы можем поколебаться в нашей вере. И нам нужно прийти к этой простой истине. И здесь Павел говорит, Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, да? Вот как с Яковом, то есть с Ирном произошло. А некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, то скрыться не могут. То есть Бог иногда, человек согрешил, да, вот примерно как, хотя это не первый его грех был, да, и Бог раз поразил его. Иногда Бог так действует, иногда наказание за грех, оно быстро приходит, да. Всегда бы так, тогда было бы проще. Но иногда наказание греха, оно не сразу приходит, по разным причинам. Одна из причин, Бог хочет, чтобы человек покаялся, да, не сразу приходит. Но, если человек не покаялся, наказание за грех, оно все равно придет, обязательно придет. И вот эта история нам показывает. И Иаков не постыжен. Богу не безразлично было то, что его верного человека убили. Он вступился за него. Он вступился за него. Бог вступится за каждого неправедно обиженного. Обязательно. Это не обязательно сразу происходит, но это обязательно произойдет. То же самое, добрые дела. Иногда доброе дело ты сделал, и сразу как бы награда бывает. Она видна. Так проще, конечно, когда да, сразу. Но иногда ты делаешь добро, делаешь, а награды не видно. И по сути дела, есть добро, которое будет награждено только во время второго пришествия. Понимаете? И мы должны не унывать и делать добро. И то же самое зло, оно, некоторое зло только будет наказано во время уже второго пришествия. Когда Бог отделит козлов от овец, и там уже все точки над «и» будут расставлены. Нам надо праведную веру, жив будет Бог. Знает, когда наказать, знает, когда наградить. Нам нужно быть верным Богу, молиться, уповать, служить, нести Евангелие, нести Слово, быть светом. И здесь говорится, Слово Божье росло и распространялось. Слово Божье росло и распространялось, несмотря на то, что Иакова убили. Да? Хотя Иаков, если остался жив, я очень уверен, это было бы большой позже. Даже апостол Павел говорит, хочу разрешиться быть с Иисусом, но для вас лучше, чтобы я остался. Да? Есть такие ситуации, там, не знаю, мама там, у нее маленькие дети, она раком заболела, ну, как бы лучше, чтобы она осталась, как детям потом будет, да, или там какой-то важный служитель, а как вот он умрет, как вот церковь еще не окрепла там, как она будет, ну, как бы, кажется, лучше, чтобы, и вот про Якова можно тоже так сказать, не все мы понимаем просто, не все мы понимаем, надо жить верою, но мы видим, что Слово Божье, его не остановить, оно распространяется. Мы являемся носителями истины. Аминь, верующие. Да? У нас есть истина. Мы можем показать человеку, каков мир в реальности, а не то, как сатана для них нарисовал или по телевизору им расписывают. Мы можем сказать человеку, что Бог все создал, Бог судья, Он создал все хорошо, грехи и все, что плохо, это из-за неповиновения человечества. Бог будет судить, но вот есть спасение в Иисусе Христе. Грядет суд Божий, ты можешь спастись, ты можешь покаяться, ты можешь принять прощение и Духа Святого, и набраться терпения, и Бог придет и изменит этот мир. Вот она реальность. Этот мир, он временный, а Царство Божие, которое грядет, оно вечное. Вот эту реальность мы можем говорить людям, чтобы они вдохновились и обратились от зла к добру. И вот Слово Божие, оно будет распространяться. Вот это самая главная миссия церкви, самое главное, почему второе пришествие до сих пор откладывается. Почему второе пришествие до сих пор откладывается? Да, некоторые считают, что это промедление и ничего не будет. С тех времен, как отцы начали умирать, там сколько уже тысячи лет прошло, и ничего не меняется. Ну, люди так говорят, потому что не понимают доброту Божию. Бог долготерпит, чтобы люди покаялись. Вот и все. Бог сам хочет уже покончить с этим злом и установить свое царство. Он хотел это сделать во времена апостолов уже, но слава Богу, что он медлил, и вот мы спасенные. Да? И некоторые из наших друзей и родственников не спасенные. Слава Богу, что медлит, чтобы эти друзья и родственники нашими молитвами, нашим свидетельством, нашим словом, нашей добротой, любовью тоже спаслись. Бог медлит. А он хочет вот прямо сейчас вот он хочет царство. Понимаете, вот сердце Бога. Он хочет установить царство. Богу неприятно, когда зло. Ему неприятно, когда добро попирается, а нечестивые возгорятся. Ему неприятно на это смотреть. Глазам твоим не свойственно смотреть на нечестие, там говорится у Аввакума, да? Но Бог долготерпит, не хочет, чтобы кто-либо погиб. никто что-либо погиб. Он не хотел, чтобы эти иудеи, которым было приятно гнать апостолов, он до сих пор их любит. Представляете? Вот здесь до сих пор он их любит, хотя они отвергли Иисуса, убили Якова, хотя Петра тоже. Он до сих пор любит евреев, вот этих потомков Авраама, да. До сих пор ради Авраама он хочет их спасти, не спешит их наказать. Это любовь Бога. И вот ради того, чтобы Слово Божие распространялось, вот эта милость распространялась, да, спасение распространялось, Бог медлит с наказанием, со вторым пришествием. Он медлит. Но Слово Божие не остановить. Можно гнать церковь там, убить лидера, Слово Божие не остановить. Слово Божие не остановить. И, ну, разные бывают испытания, трудности. Мы знаем, трудности были в жизни Джонни Эриксон Тада. Слышали про такую женщину? Она в молодости повредила позвоночник, инвалид, там только у нее руки, по-моему, даже не особо двигались. Но она, благодаря своему служению, она стала евангелистом и многим-многим людям проповедовала, и люди спаслись и укрепились в вере. Ник Вутич, слышали? Вот тоже ситуация, да, вот сколько у него вопросов, сколько ему непонятно, да, он, ну, бесконечности, да, человек, но он верит в Иисуса Христа, евангелист, и его, оказывается, эти бизнесмены еще приглашают. Расскажи нам о жизни, расскажи, как иметь успех в трудных обстоятельствах, представляете? И даже мир хочет узнать его, вот на симпозиумы всякие его приглашают. Да? Какая слава! Слово Божие распространяется. Несмотря на эти трудности, непонятные в жизни в этих людей, слово через них распространяется. И то, что я слаб, или какое-то испытание, или потеря в моей жизни пришло, если посвятил себя слову, оно будет распространяться через мои немощи даже. Получается, когда я немощен, я даже силен в духовном плане, понимаете? Вот так вот Бог работает. В Марк вдохновился вот здесь, вот этот Иоанн, который. Он, кстати, это тот же Марк, ну, который Марк, Евангелие от Марка написал, это тот же Марк, который, помните, там в каком-то Евангелии схватили молодого человека, когда Иисуса, а он убежал без одежды. Это тоже, комментатор говорит, это этот Марк, да? То есть, тоже он разбежался, молодой человек был, но он слышал, и он услышал вот эту, как Петра Бог спас чудным образом, как они, мама, другие ученики молились, да? И он теперь посвящает свою жизнь, оставляет вот этот вот благополучный большой дом и идет с Варнавою и Савлом в другое место. Он идет в миссионерство, он становится миссионером, он становится служителем, да, он вдохновлен. Через, видите, через это вот страдание смерти Иакова, через вот это то, что верующих в тюрьму бросают, Слово Божие распространяется, и Марк вдохновился, а сколько через Марка Слово распространилось, да, он написал Евангелие от Марка, вот оно, Евангелие от Марка, сколько поколений читает, представляете, да, Слово Божие не остановить. Вот так вот Бог через трудность, через гонение, наоборот, Слово Божие, оно увеличивается. Через гонение апостолы рассеялись и пошли по всему миру проповедовать. Поэтому нам, если мы хотим подвязаться, схватиться за что-то, что нельзя остановить, вот надо за волю Божию, за Слово Божие, за распространение Евангелия схватиться, вот здесь Слово Божие, Евангелие не остановить. И тогда мы, когда мы в Божьей воле, нас тоже будет не остановить. То есть я имею в виду, мы не будем постыжены. Божья воля, которой мы подчинились, наш главный смысл, наша главная идея, устремление нашей жизни, оно будет успешно. Слово Божие нельзя остановить, оно будет распространяться. Поэтому призыв для нас посвятить себя Слову Божьему, самому знать Слово Божие и распространять. Распространять Слово Божие не всегда надо говорить, очень важно жить в согласии с Словом, чтобы люди увидели, что мы отличаемся от других людей. Посвятить свою жизнь Слову. Давайте вот сегодня спросим себя, чему я посвящен? Понятно, важна безопасность, важно там здоровье, да, понятно, это все важно там, чтобы там кредит чем было заплатить, да, все, понятно, это важно, да, но не получится так, что мы вот с этими, по сути дела, второстепенными вещами поглотимся, а что самое главное, что неостанавливаемое, что ценно, да, вот эта вот чаша, вот этот вот путь Христа упустим, да? Вот чтобы так не получилось, хорошо вспомнить, что самое главное. Какова Божья воля, да? Хочу познать тебя, да? Вот, слово, распространение слова. Вот это вот Божья воля. Вот чего Иисус хочет. Если бы мы сейчас спросили, Иисус, а вот чего ты хочешь? Да? Иисус бы сказал, я хочу, чтобы моя истина распространялась через тебя. Вот чего я хочу. Хочешь мою волю исполнять? Вот, я тебе даю Духа Святого, и я хочу тебе сделать в любой, где бы ты ни был, ситуации, я сделаю тебя свидетелем, у тебя будет сила от Духа Святого. Вот чего я хочу для тебя. Да? Да будет воля твоя на земле, как и на небе. Мы молимся, да? Отче наш, мы так молимся, да? Там такая правильная вот эта молитва. Не моя воля, но твоя на земле, как и на небе. Поэтому Дух Святой, Он призывает нас сегодня посвятить вот этому мощному движению распространения Слова Божьего. Посвяти себя. Не просто приходи к Богу за безопасностью. Есть безопасность. Бог спас Петра. Она есть, это все. И благословение на детей, и все такое. Это есть. Это нестабильно, но это... То есть это не гарантировано, но это есть. Но то, что гарантировано, это то, что мы, находясь в воле Божьей, мы не будем постыжены. Посвящая себя Слову Божьему, распространению истины, мы не будем постыжены. Мы не будем постыжены. Хотя иногда может казаться, что все, тупик. Да? Иову в определенный момент казалось тупик. Да? Бывают такие моменты. Но мы живем верою и долготерпением. Да? И Иисус сказал, вы свет мира. Я, вы по отдельности, церковь, вы свет мира. Вы свет мира. Люди, получается, бродят во тьме, а у нас есть свет. Что мы этот свет для себя ставим? Ну, мы во свете. Но, да, когда вы видите человека, там, это самое, трудности у него какие-то, вы если можете помочь, вы помогаете. Так вот, надо поверить тоже, что мы можем помочь, потому что мы свет. Христос нас очистил, наполнил Духом Святым. Мы не просто там со всем миром, своими силами будем воевать. Нет, у нас есть Дух Святой, да. У нас есть свет, и вот Дух Святой, Бог призывает нас посвятить себя Слову, серьезно отнестись к испытаниям, к потерям даже в жизни, вот как было в ситуации с Яковом. Это нормально, этому есть место, но Бог из этого сделает что-то красивое, что-то хорошее. Обязательно сделает. Не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил любящим его. То есть мы не можем все объяснить. Ну какой смысл, Яков вот так рано он закончил, я не понимаю, да? Настанет время, мы увидим, мы услышим и скажем, все четко сошлось. Бог все классно сделал. Вообще никаких вопросов нет, понимаете? Да, но сейчас вот верую надо жить. Аминь, братья и сестры. Трудная тема. Испытания, страдания – это трудная тема. И вот пусть просто Дух Святой, Он даст нам откровение к познанию вот этого истинной славы, куда Иисус нас ведет. Давайте помолимся. Господь, мы молимся за тех, кто боятся ответить на этот призыв Иисуса, который говорит, иди за мной. Господь, проработай в таком сердце, освети, Господь, славу Христа их. Пусть они увидят, что это есть единственный путь, все остальное это скользкий путь, короткий путь, временный путь. А ты, Иисус, когда говоришь, иди за мной, предлагаешь вечность, предлагаешь все богатство вечное, все богатство небес, всю славу самого Бога ты предлагаешь нам. И даже не важно, что там, как с другими. Пусть такая душа ответит, Иисус, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни вел. А если мы идем, Господь, за Тобой уже, поддержи нас, Господь, чтобы мы не смотрели то, что у других что-то лучше, они более успешные. Просто мы довольствуемся, чтобы мы довольствовались, Господь, то, что мы с Тобой. По сути дела, нам ничего не нужно. У Тебя полнота жизни. Ты есть жизнь, Господь. Если у нас есть Ты, то у нас есть все. И жизнь, и смерть, она у Тебя. Поддержи нас, Господь, чтобы мы верно, воодушевленно шли за Тобой каждый день, Господь. Мы знаем, что ты воскрес, ты дал Духа Святого, и ты реален, и ты присутствуешь в воскресенье, и ты присутствуешь в понедельник. И где бы мы ни были, куда бы мы ни пошли, в какой бы ситуации мы ни были, ты будешь с нами, и ты не только будешь с нами, ты будешь победоносно жить через нас, безмерно могущество Твоего в нас, Господь. Пусть будет для нас эта поддержка, Господь. Господь, у нас в сердцах может быть все-таки страх, все-таки неуверенность. Мы понимаем, что это славный путь следовать за Тобой. Это славный путь полностью посвятить себя Тебе. И все-таки есть страх, и все-таки хочется узнать, а как будет. Может быть, не надо так уж на 100% от Тебя отдавать себя Богу. Господь, мы честно признаемся, есть такая нетвердость у нас, Господь. Ты исцели нас, Господь. Ты убери это, Господь. Пусть мы познаем Твою славу, и Твоя слава настолько будет прекрасна, что просто все остальное станет маленьким и незначимым, Господь. Даже смерть, ангелы, глубина, высота перестанут быть значимыми. Твоя слава пусть все вытеснит, Господь. Открывайся нам это, Господь. Открывайся каждой душе в этой церкви и открывайся через нас также, Господь. Посвящаем нашей жизни Тебе, Господь. Ты возлюбил, Ты пожертвовал Своим Сыном за нас. Ты дашь нам все остальное, Господь. Посвящаем наши жизни Тебе. Да будет Твоя воля, Господь, в этой церкви, в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь.